Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Этого мальчика зовут Алекс Прайер. Живет он в Лондоне, сочиняет музыку, поет, дирижирует, играет на разных инструментах.
Я родился в Англии, но мама русская, папа английский, я русский. Ну, может быть, 1/16 из меня чувствует себя английским, может быть, 1/20. Но вообще, я как-то не очень даже хотел учить русский язык, пока я не был в России в первый раз в 7 лет. Я был в Суздале, я был в Владимире, я был в Новгороде. Все, я залюбил Россию, все.
Подробней о русском мальчике из Лондона минут через 25. Начнем же с другой темы. Передача, которую вы сейчас услышите, называется «Киев. Улица Пушкинская». Улица эта так называется уже больше 100 лет. И названа она была в честь поэта, который бывал в городе и для которого украинская тема не была чуждой. Имя обязывает. Должно быть, именно поэтому эта улица всегда была самой романтичной, самой артистичной улицей города. Киевская редакция «Радио Свобода» тоже на Пушкинской. Именно там эту передачу записала Ирина Колесникова.
Помню, еще в 70-х годах на улице Пушкинской жили две старушки, которые когда-то давно в детстве собирали монетки, которые им дарили родители, и бросали в копилочку. Но самое удивительное было в том, что эту копилочку они забыли потом лет на 70 и нашли ее, когда и 70-е годы уже клонились к концу. И один знакомый меня повел, чтобы посмотреть эту коллекцию, может быть, купить старые монетки. Это было полуподвальное помещение. Одна сама атмосфера, один запах этого помещения, запах какой-то чистоты и старины, вот особенный совершенно, меня поразил. Посреди комнаты стоял старинный стол, накрытый какой-то старинной скатертью, с вырезками, так и в стиле модерн. Над столом висела лампа старинная, переделанная еще, очевидно, из керосиновой. В углу стоял рукомойник старинный, фарфоровый, с блюдом. Буфет с мраморной полкой большой. Ну, я видел многое в Киеве, но такого интерьера, где как бы время остановилось, где-то, ну, на все протяжение советской власти оно остановилось. Вот его нет.
Рассказывает Анатолий Николаевич Макаров, украинский писатель, главный редактор издательства «Амадей», которое специализируется на литературе о Киеве.
Вот улица Пушкинская, так, она идет параллельно Крещатику. То есть это как бы второй маленький такой уютный Крещатик. То есть это была очень видная улица в городе, называлась она имени как-никак царицы Елизаветы, которую тоже в Киеве очень любили. И вот ей дали название Пушкинской. Это было к юбилею, и в этом был большой смысл, потому что с Пушкиным в Киеве был связан определенный знак присутствия русской культуры в украинском все-таки городе.
Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене гаражами и театром Лесе Украинки как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, в которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю один из первых, одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. Я помню эти все декорации Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. И практически представить себе другой жизни было просто невозможно. Потому что не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. И поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, прохода артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала, Кира, он спросил, а отчество? Я сказала, Николаевна. И вот с моих 5 лет он назвал меня Кира Николаевна. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы, улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел. «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, И потом обратно. «Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». Вот так выше и выше. Потом вниз она пела «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию». Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом. «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, как были козловистки или мишистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли.
Вернемся в театральный мир Пушкинской, вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Лесі Українки.
Я в апреле 45 года приехала в Киев. Увидела эту необыкновенную в каштанах всю Пушкинскую улицу, на которой, по-моему, кроме интеллигентных людей никого не было. Или они затмевали собой других людей, или их действительно не было. Там жил необыкновенный первая скрипка оркестра оперного Розенфельд. То есть мне кажется, что он утром выходил без шляпы, чтобы ее не надо было все время снимать. Ну, может быть, только перед кошками не снимал шляпу. А так, если кто-то на него даже из трехмесячных детей смотрел, он приподнимал, как качало, в шляпу и говорил: «Добрый день, дружок».
А вот были свои группы, вот кланы на Пушкинской.
В театре русской драмы был «Черный кабинет», так назывался. Они не обсуждали действия, а они обсуждали прошедшее и очень умели тонко и зло говорить об этом. Все получали от этого удовольствие, потом пили чай и уходили из черного кабинета. Они приносили много бед, очень много.
Они делали политику в театре.
Они делали свою политику. Ну и был столб киевского искусства, был Константин Павлович Хохлов. Тоже жил на Пушкинской. Это, во-первых, был внешне человек такой красоты, что казалось, что это не настоящий человек. Но это можно было только нарисовать. Необыкновенно высокого роста, но очень элегантно сложен, очень элегантно ходил. У него была седая голова, он ее подсинивал. Однажды один артист, тоже седой, хотел ему подражать и накрахмалил голову. И долго не мог, как быть потом. Он был соратником, ну это все знают, Станиславского. Его съели. Съел уже его не черный кабинет, а съели его интриги нашего театра. Борисова выгнали, Луспекаева выгнали. Меня кушали без закуски.
Мальвина Зиновьевна, а что еще было в меню вот жителей улицы Пушкинской? Вот какие-то знаменитые блюда, я не знаю,
это только
кроме
Калатова
артистов.
Интересовало. Меню интересовало Кулинария только будет. Калатова. Мы шли в концерт, и он мне говорит: «Пузырь, я тебе сегодня расскажу такой рецепт, которого ты не ела никогда в жизни. Сам придумал. Очень вкусно».
Я еще хотела вас спросить, вот на Пушкинской, поскольку весь цвет, именно артистическая элита жила, то, очевидно, эта улица была законодательницей мод. Равнялись на Пушкинскую, как одеваются на Пушкинской.
Я шла как-то по Ленинной улице вверх к театру, а вниз спускалась необыкновенной красоты шикарно одетая женщина. И я думаю, боже, откуда в Киеве послевоенном, когда все ходят в ситцах, такая шикарная женщина. Когда я подошла ближе, это была Стрелкова в ситцевом платье с прожженным папиросами, ситцевым зонтиком. Но она была такая красивая, она была такая величественная. Рано очень ушла со сцены. Она из жизни очень рано ушла. Умерла мама моя, и мы поехали хоронить ее. Марья Павловна стала над моей мамой, стала ломать руки и говорить: «Мама, мама, на кого же вы нас оставляете?» И мне было очень больно. Мне казалось, что Марья Павловна просто кощунствует, понимаете, что она играет на публику. И вот спустя 12 лет, в 62-м году, меня позвала работница Марья Павловна, что Марья Павловна неплохо, а Михаил Федорович был на спектакле, он играл Акаемова в «Машеньке». И я стала вызывать скорую, не ехала ни правительственная скорая, они были прикреплены к правительственной поликлинике, ни городская скорая помощи, они приехали только через полтора часа. И вдруг она села и стала протягивать ко мне руки, так как протягивала к маме моей, и говорит: «Маля, я умираю, я любила вас, Маля, скажите Мише, что я его очень любила». И опять грешным делом я подумала, что это игра на врачей. Но когда врачи бросились на нее для того, чтобы спасти ее, они уже поняли, что это ей конец пришел, то я поняла, что это просто была внутренняя вот такая какая-то необыкновенной, божественной лирики женщина.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская».
Вспоминает Мальвина Зиновьевна Швидлер.
Под нашим окном свистели всегда, и мимо окна никто не мог пройти. Мы жили мы в Белитаже, оно выходило на улицу. А у нас еще из джаза остался такой сигнальный свист, и этим свистом тогда пользовался весь театр. Это была фуга Баха. Я сейчас попытаюсь ее просвистеть. И это был условный знак, что нужно подойти к окошку.
На Пушкинской улице был свой пушкинский персонаж. В теплые дни он выходил из корпуса медицинского института, выносил стул и мирно грелся на солнышке. Как его звали на самом деле, никто не помнит. О нем и о Пушкинской вспоминает студент 50-х, доктор медицинских наук Гелий Ефимович Аронов, историк медицины, писатель, главный редактор альманаха «Егупец».
Да, был сторож, странная фигура, был совершенно не похож, конечно, на привратников-сторожей. Какие-то люди приходили, явно посторонние, явно не студенты, явно не медики, приходили, что-то его спрашивали. Вот с одной кафедры, с кафедры гигиены сотрудница рассказала одну из версий его биографии. А потом еще две версии его биографии. Она мне рассказала, что он бывший дворянин и даже чуть ли не князь. И то ли побывавший в эмиграции, а во время войны попавший обратно, то ли не попавший в эмиграцию, а попавший прямо наоборот. Другая версия, что он бывший царский белый офицер, попавший в Соловецкий лагерь, а потом во время войны оказавшийся, бог его знает где, и в конечном счете в Киеве, вот на этом самом стуле, при дверях. И третья, несколько иная уже, осовеченная, что он военный, уже советский военный, может быть, с белым прошлым, может быть, репрессированный. Он выделялся, потому что, в отличие от своих коллег-привратников и этих самых, никогда не орал на студентов.
Гелий Ефимович, скажите, пожалуйста, ну вот медики вообще трезво относятся к артистам, и тут вот напротив театр.
Вот это вот ощущение, что определенная улица 10 метров и определенный водораздел, что мы здесь естественники, мы базаровы, мы такие, ну, традиция такая. А они вот, бог знает что, и кто, и как. Это не та жизнь, которая вот впереди улицу, и ты оказываешься в аудитории, там настоящая жизнь, а здесь не настоящая. Ну, так и должно быть, наверное, в театре. Бог его знает, как бы окончилось, если бы я влетел в театральный мир и утонул в нем. Это не исключено.
Гелий Ефимович, а вот какая музыка звучала на Пушкинской улице?
Вы знаете, с музыкой в это время, в это закрытое, в это придавленное время было очень сложно. Это 50-е годы. Музыка была закрыта, как и все вообще живое. Музыка не выплескивалась на улицу. Она звучала за закрытыми окнами и за закрытой дверью. И доходила музыка. Прежде всего, латиноамериканская. Пришла знаменитая «Голубка». Страстная, томительная. Исполняла Клавдия Шульженко. У меня с «Голубкой» связана вообще история. Это слилось с днем похорон Сталина. И я со своим приятелем оказался, когда обезлюдили улицы, когда все собрались о том, чтобы публично и группово плакать, мы оказались с ним в Центральном универмаге, в отделе пластинок, тут рядом. И вдруг обнаружили, что совершенно свободно продается пластинка «Голубки», которую невозможно было в другое время достать. И купили под укоризненными взглядами продавщицы, которая расценивала это как кощунство. Два лоботряса, два идиота, которые покупают пластинку. Я еще потребовал, чтобы нам ее дали послушать там на проигрывателе. Она уже отвергла это с возмущением. Мы шли к моему приятелю домой, у него был патефон. Мама открыла дверь с заплаканными глазами, и когда мы попытались завести пластинку, так она прибежала с веником. Но мы не могли ее не послушать. Мы накрылись ватным одеялом и слушали под ватным одеялом «Голубку».
О, голубка моя, будь со мною мою, в этом синем и пенном просторе, в дальнем родном краю. О, голубка.
Последние воспоминания о Пушкинской. Кира Николаевна Питоева.
Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр. И вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти, ход торжественный и ритуальный, И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя им, аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое Лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность», и он выбросил в лесе Украинки доски от дома, уже никому не нужного, и построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом, я видеть этого не могла, я там не бывала, это рухнуло все, это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь.
Вас венчала Пушкинская. Да?
Это уж точно. Связи на всю жизнь, когда мы хоронили Ирину Александровну Молостову. Ирина Александровна Молостова, кроме всех тех регалий, которые она успела получить при жизни, первый раз употребляю слово «был», поэтому мне очень тяжело, это была великий режиссер, режиссер от Бога, от профессии. Это любимый человек Киева, которая приехала в 52-м году, чтобы остаться москвичка. Она похоронена в Киеве и останется здесь навсегда. Это человек театра. Это редчайший человек театра, этой профессии теперь нет. Пушкинская, помимо того, что ее населяли люди, сама была театральной декорацией.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киев. Улица Пушкинская». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Веселье Руси есть пити». Почему так смертельно выпивают россияне в этом году? Ответ ищем с политологом, обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В пригороде Тбилиси из-под завалов газозаправочной станции, где сегодня произошел мощный взрыв, извлечены тела 5 погибших. По данным спасателей, под обломками бетонных плит находятся еще 3 человека. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 27 скончались. В Кабардино-Балкарии амнистированы 13 участников прошлогоднего нападения на Нальчик. По данным Республиканской прокуратуры, 6 человек уже отпущены на свободу. В Солнечногорске суд приговорил 2 солдат срочной службы к длительным срокам заключения за убийство сослуживца. Александр Кабанов получил 8,5 лет, Сергей Новиков – 9 лет. В апреле 2005 года они до смерти избили Владимира Осетрова. Суд в Чили выдал ордер на арест бывшего диктатора Аугусто Пиночета. 90-летнему Пиночету предъявлено обвинение в убийстве и похищении людей и применении пыток в тайной тюрьме Вилла Гримальди во время военной диктатуры в 1973-1990 годах. Президент США Джордж Буш вновь подчеркнул, что появление у Ирана ядерного оружия недопустимо. Выступая в пятницу в Белом доме после переговоров с генеральным секретарем НАТО Яабдо Хобсхефером, Буш призвал мировое сообщество совместными усилиями убедить Иран в том, что продолжение ядерных разработок не принесет ему ничего, кроме полной изоляции. в афганском городе Теринкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Руководство Европейского Союза не считает вступление Украины в ЕС делом ближайшего будущего. Мэр Пятигорска Игорь Тарасов добровольно ушел в отставку. Соответствующее заявление Тарасова одобрили сегодня депутаты городской думы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поверх барьеров лондонский чудо-мальчик Алекс Прайер и его мама Елена Прайер Бромли. В Петербурге их записал Леонид Дубшан.
Родился в Англии, но мама русская, папа английский, я русский. Ну, может быть, 1/16 из меня чувствует себя английским, может быть, 1/20.
Рассказывает Алекс Прайер, юный музыкант из Лондона. Сейчас Алексу 13. Он композитор, дирижер, певец и инструменталист. Поет он на 7 языках и уже был назван маленьким Паваротти. С большим Паваротти он встречался в Москве, спел для него, и тот ему аплодировал. Имея в виду успехи Алекса в композиции, его называют, кроме того, и маленьким Моцартом. Что касается способности Алекса как инструменталиста, то, судя по фотографиям, помещенным на его сайте, он владеет не только фортепиано, но и валторной, играет на органе, на трубе, на виолончели, на мандолине, а также на гуслях звончатых. Он выступал, среди прочего, в Альберт-холле, Карнеги-холле, в зале Чайковского и в Московском Кремле. Дает благотворительные концерты и был за это удостоен ордена Серебряного Креста. Его портрет помещен в Лондонской национальной галерее на фотовыставке «Выдающаяся молодежь. Лицо британского будущего».
Официально я крещен в протестантской церкви, в англиканской. Но я православный человек. Я по душе православный человек. Я по своими мыслями православный человек. Только вода другая была, когда я был крещен. Это, конечно, честное дело всех, но... Я считаю, что композитор должен писать свою музыку в каком-то смысле. Может быть, в очень отдаленном, но в каком-то смысле для Бога. Бах считал, что его музыка – это музыка Бога, что вообще она написана Богом. Дети для себя. Нехорошо, когда музыку пишут для себя. Я пишу для Бога и для людей. Я сейчас пишу все ночные бдения, причем полно. Не что Рахманинов сделал, одну четверть, а по полной программе, с классами. Я вообще все русское люблю. Я люблю очень Лермонтова, обожаю. Я писал хоры на казачью колыбельную. Даже когда я был маленький, я жил в русском мире. У меня в комнате висят декорации для Бориса Годунова, Снабженского, иконы. Я в детстве очень любил русские сказки, «Конёк-говнюк», «Говнок». Но вообще я как-то не очень даже хотел учить русский язык, пока я не был в России в первый раз в 7 лет. Я был в Суздале, я был в Владимире, я был в Новгороде. Все, я залюбил Россию, все. Мама вообще мне большая молодец, она мне все давала. Я учился рисовать, я учился танцевать, я учился музыке, я даже учился теннису. Правда, педагог сказал, что самый бездарный ученик, который был по теннису, это был я. И она говорит, о, в этот момент я начал быть музыкантом. Нет, я потихонечку, даже когда я был у мамы в животе, она постоянно ставила музыку.
Когда у меня родился сын, я решила, что я дам ему то, чего мне родители, в общем-то, не смогли дать.
Говорит Елена Прайер, мама Алекса и правнучка Константина Сергеевича Станиславского.
Я сама пошла в хор Локтева. У меня был уникальный низкий голос для ребенка, низкий альт, поэтому меня очень быстро сделали такой солисткой. Меня взял себе 16-летний Нестеренко. Он считал, что очень талантливая. Занимался со мной совершенно бесплатно. Он видел во мне что-то будущее. Но меня это вот задушили. Еще слово артистка, певичка в моей семье было таким отрицательным. И, в общем-то, в итоге я стала ученой, искусствоведом. И, конечно, всю жизнь жалела. И поэтому я решила, сделаю все, чтобы мой сын, не знаю, в какой области, я никогда совершенно о музыке не думала. Я думала с точки зрения науки, спорта. Мне очень хотелось, чтобы он был теннисистом. Я пробовала все, я давала возможность ему все попробовать, действительно рисовать, спортивным занятием. Но вот он сам повел к музыке, и я это поддержала. Мне было очень тяжело, потому что у меня муж англичанин, бизнесмен, и он сказал, музыка ни за что. Эта музыка только портит всем жизнь, или бедные несчастные люди, или наркоманы, это такая тяжелая тропа, ни за что. И когда я сказала, что я хочу ему давать уроки фортепиано, он сказал, нет, только в хоре, только команда, только вместе, это типа, чисто английское, хор, оркестр, никаких солистов. И поэтому мы прошли долгий путь. Муж хотел, чтобы мой сын играл в крикет, у них национальная игра. И когда он с этой клюшкой, забивая там шар, пел «Не сон дорма», Турандот. Мой муж бросил в него чуть ли сказал, это стыд, позор, позор. Но когда спустя 2 года мой сын пел национальный английский гимн на стадионе в Туикенеме, папа был горд.
Наш папа.
Я слышал музыку с самого детства. Я всегда слышал какие-то звуки, какие-то музыкальные. Даже я узнаю такие теперь вот в моей музыке такие обороты какие-то. Я любил петь. Также я много музыки слушал. В основном это было тогда Чайковский «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Мне было годика 3, и все на меня смотрели, как в 11 часов ночи я не спал. Сейчас как-то меня менее привлекает «Щелкунчик». Местами, я бы сказала, для моего вкуса слишком сладко. Но все равно это изумительно красивая музыка, которая, я думаю, что почти на всех действует на сердце. Я сейчас люблю больше Прокофьева балета. Причем не «Ромео и Джульетта». Я не люблю «Ромео и Джульетта». Я люблю «Золушку», «Беспойдонный балет». Прокофьев и Чайковский, они оба, конечно, великие композиторы, но если мне был бы выбор одного, конечно, Прокофьев. Я люблю Прокофьева и старого, и молодого, и любого.
Как раз рядом с именами Чайковского и Прокофьева имя Алекс Прайера стояло на афише Петербургского музыкального фестиваля. Замысел состоял в том, чтобы в один вечер исполнить 3 первых фортепианных концерта, написанных в 19-м, 20-м и 21-м веке.
Концерт написан в Петербурге. Музыкально он общерусский, я бы сказал. Там частушка, знамя распев. Дело в том, что все считают, что знамя распев умер. А нет, он не умер. И это вот на концерте второй части. Это именно продолжение знаменной традиции. Там идет там... Знаменный распев это с первого века. Идея церковной музыки – это не выделяться от других. Не быть другим. А продолжать линию традиции чуть-чуть по-своему каждый раз. Вот что я стараюсь сделать. Начало это марш. Марш сумасшедший. Сумасшедший темп.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете беседу с юным музыкантом Алексом Прайером и его мамой Еленой Прайер-Брумли.
Это марш. Цель его в драматургии – создать очень хороший контраст к побочной партии, которую лично я даже больше люблю.
А вот и мой, это считать написано мной.
Представьте себе картину Шишкина. Русское поле какое-то с пастухом. Какую-то далекую-далекую старорусскую деревню, где все как было. Такое идеально русское, несуществуемое место, такая русская утопия. Медленное время, как в лесу. Я мечтаю, чтобы была такая Россия. Что, в принципе, может быть, когда-то было давно. А потом начинается разработка, фактура другая. И вместо длинной мелодии, как бы огрызки мелодии. Та-ра-ра. Па-па-па-па-па-па-па-па. Та-ра-ра-па-ра. Куски мелодии, как бы сорванные. Вот. Когда я пишу музыку, я создаю мир. Вот в концерте я создала мир русский. Я себя чувствую себя немножко там как-то грустно. Я пишу мир такой веселый. Чувствую себя слишком активно, я пишу мир спокойный. Почему я обожаю оперу Вагнера, например? Любая опера Вагнера, любая, кончается с полной энергией. Это не значит громко. Но когда ты уходишь из оперы Вагнера, ты великан, ты гигант, ты вообще суперчеловек. Такое ощущение я старался создать в концерте. Вот это. Второе чувство. Выходят люди из концерта, они великаны, они веселые, они чувствуют себя хорошо. Я неоромантик. Романтизм в музыке – это любовь музыкантов к стране и к природе. Композитор должен показывать свою страну. Это плюс мелодизм. Говорят там иногда, ой, это было в 19 веке. Тогда же не было машин, тогда же не было самолетов, тогда же не было каких-то проблем психологических, что мы сегодня имеем. Это же другой мир. Правда, я иногда думаю, что было бы приятно жить в 19 веке. Хорошо, но посмотрите музыку, так сказать, современных композиторов, там, Булеза, Шенберг. Ну, всех таких авангардных, знаете, Шенберг — это прекрасно. Это я обожаю. И вообще, я люблю диссонантную музыку 20 века. Великолепная опера Воцек, диссонантная Воцек-Берг. Там идет марш вроде. Пам-пам-пам-пу-рум-пам. Только вместо этого там... Там всякие аккорды интересные. Но это было. Это был 20 век. У них уже 100 лет было поработать над этим. Все. Закрылась эта книжка. Теперь нужно идти куда-то дальше. Нужно смотреть, что было. Мелодия была. Но только нужно смотреть на мелодию, как она была бы сегодня. То есть это переосмысление того, что было. Музыка — это спираль. Ну, история музыки. Вот мы сделали первый кружок только. Мы — это музыканты все. Со времени Ренессанса до вот Пьер Булеза. Закончился первый круг. И все. Куда дальше? Что такое вообще музыка? Это отдавание своего другому человеку, чужому человеку. Все. Когда я нажимаю клавишу на фортепиано, это мой труд и труд фортепиано, который передается всем другим. И мне тоже, в том числе. А также мои мысли, мои эмоции. Я за музыку популярную. Я за музыку понятную, но которые учат людей серьезным. Например, я обожаю Фрэнк Синатра, потому что это сделано хорошим качеством. Хорошее качество музыки. Я люблю джаз, Майлз Дэвис, Херби Хэнкок. Но сейчас эстрада в основном не очень хорошего качества. Я даже учил джаз, я писал джазовые вещи. Я написал балет «Король Артур» однакный. Я послал по совету людей тут в консерватории Касаткину и Веселёва. Они очень известные хореографы. Они сказали, нам очень понравилась музыка, мы хотим поставить ваш балет. Не знаю, мы же мечтали сделать сюжет Маугли, однакный балет. Но я сказал, без проблем, я написал. Как раз очень интересно. Нахождение музыки для каждого зверя. Там змея и пантера и все. Например, у меня есть танец медведя. Вроде это самый простой вальс, который вообще может быть. получается. Пор-па-па-па-ра-па-па-па. Балет почти готов. Ну, там осталось там минут 3 музыки написать.
Жизнь очень сложная, талант только одна часть, и даже трудоспособность только одна часть успеха. В сегодняшнем мире publicity, PR, случайность, случай, своя ниша, вкус, вот сегодняшний мод. То есть можно не состояться даже при всем, что есть, так сказать, у тебя. Поэтому я не даю ему возможность отрезать все концы. У него много чего горит в руках, скажем, с компьютерами. Никто его не учил работать на Сибелиус. Сам. Он академически очень талантливый, то есть он учится по математике, был первым в классе всегда. Он изучает историю литературы, он уже сдает экзамены, вот за 9 класс сдал все экзамены. Он пишет великолепно, он сочиняет стихи, пишет эссе, очерки, даже пьесы какие-то. Просто все невозможно одновременно делать. Но я знаю, что если музыки не будет, я уверена, что у него не будет трагедии. У него масса других возможностей. И умение общаться с людьми артистичными, быть на сцене, умение говорить, уверенность, которую он получил вот в этом успехе, она может нести его по другим тропам даже жизни.
У меня великолепная компания, у меня мама, у меня папа.
Дуся.
Дуся. Любимая собачка Дуся есть. Две собачки у меня. Дуся. Евдокия Александровна, Краер, и Хэти. Хэти, она англичанка. Она пудль, пудль, такая английская собачка. А наша Дуся, она русская собачка. Русские, более русской собакой не бывает вообще. Она вот только тебя видит, сразу обнимает, сразу целует. Она принцесса настоящая.
Алекс Прайер и его мама Елена Прайер Бромли. Их записал в Петербурге Леонид Дубшан. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей студии белорусский журналист Алексей Знаткевич.
В 89 году мне было тогда 15 лет, и вместе с ребятами, могилевскими школьниками, мы были в городе-побратиме славном болгарском Габрово. Мне тогда очень нравился рок, как и сейчас. Только недавно научился играть на гитаре, и мы с моим другом Митькой целыми днями в этом летнем лагере играли на гитарах какие-то белорусские рок-группы, советские рок-группы. И нам предложили сделать концерт для болгарских друзей, и наша руководительница сказала, что нужно спеть хором песню «Изгиб гитары желтой». Песня «Изгиб гитары желтой» нас уже порядком заколебала к тому времени, но мало того, нам еще сказали, что слова «Ну что грустишь, бродяга?» нужно спеть «Ну что грустишь, товарищ?», чтобы болгарские товарищи не обиделись. Ну, естественно, мы с моим другом Митькой кричали просто «Ну что грустишь, бродяга?». Но особого фурора это не произвело. Зато после дискотеки наши болгарские друзья предложили нам сыграть маленький концерт. И вот мы вышли с гитарами, впервые я сидел перед микрофоном, и мы играли какие-то вещи вроде группы «Кино», группы «Мроя», которая была очень популярна в Белоруссии тогда. А потом мы спели песню группы «Алиби», которая перед этим два раза выступила в Могилеве на рок-фестивале всесоюзном. Песня называлась «Немое кино», и там был такой антисталинский посыл, и сама группа была с драйвом, такой ритм-н-блюз. Когда они выступали в Могилеве, половина зала просто встала и стояла, их слушая. У них были такие слова «Мне хочется вельможной Волге, не промахнувшись, плюнуть вслед». И вот мы спели эту песню, в ней был припев про сталинистов. «Ты должен был стрелять тогда, ты должен был стрелять в этих людей, и если они опять придут, я буду в них стрелять. И мы это спели. Естественно, наша руководительница изменилась в лице, посмотрела так и сразу же вывела нашего болгарского товарища Колю и сказала: «А вот Коля сейчас хочет сам сыграть». Коля сел, сыграл песню «Yesterday» и после этого сказал: «А знаете, сейчас я хочу сыграть песню, которую мне научили мои могилевские друзья, когда я был в Могилеве». И стал петь частушки такого примерно содержания. «На берегу сидели зайцы, у одного свисали уши, как хорошо, что эти уши свисали только до колен». Ну, это было еще самое пристойное. Колю силком стягивать со сцены не стали. Так закончился этот концерт. Как однажды сказал мой хороший английский товарищ, мне больше всего подобается музыка, от которой волосы на спине дыбом встают. Сейчас, может быть, эти песни кажутся плакатными, но тогда, когда я слушал группу «Алиби» в 14 лет, и когда они пели эти слова, у меня просто мурашки по коже.
Казнь начиналась с 12 лет. Жена особиста родила пистолет. Вальсы гестапо,
когда я был тинейджером, было удивительно впервые увидеть, что на концерте можно вскочить, не сидеть, вжавшись в кресло. И вот позднее, лет через 10-15, на концертах в Беларуси, я увидел, что те люди, которые когда-то были тинейджерами, которые когда-то, не боясь, вставали, теперь не встают. Есть у нас такой концертный зал «Минск». Там я был на нескольких концертах бывших кумиров всего Советского Союза, например, группы «Чайф». И что удивительно, дяденьки и тетеньки под 40 сидели в креслах. Когда я, например, попытался встать, то вежливые милиционеры меня усадили. Никто другой даже не пытался встать. Но для сравнения, когда в году 2000-м в том самом зале выступала наша команда НРМ, может быть, сейчас она наиболее популярная. И неудивительно, что именно ее песни пели люди, которые стояли четверо суток на площади в этом году. Это было в 2000 году, никаких политических кампаний тогда не было. Просто в этом зале милиция оккупировала этот зал уже несколько лет перед этим. Они не разрешали людям вставать и танцевать, независимо от того, кто туда приезжал. Или это был Костя Кинчев, или это была Алсу, или это был неизвестно кто еще. И вот когда вышла группа НРМ, они заиграли первые аккорды и начали петь. «Окей, тут все окей, только дыхать мне с каждым днем тяжей». Тысяча людей встали одновременно, и милиция не могла ничего сделать. И после концерта Люди кричали «Живе Беларусь!» полчаса в фойе, и милиция не могла ничего сделать. Там была 1000 молодых людей, и милиция не могла их остановить, потому что когда 1000 людей вместе встают, это совсем другая ситуация, чем когда я встаю один.
Окей, тут все окей, только дыхать мне с каждым днем тяжей. Поветра зусим няма, кольки не вдыхаю, все дарма. Глядеть на брудный город и кремзать мои мары, не варто очи и не варто рук. И я гляджу на зоры, и я гляджу на хмары, и слухаю ласного сердца стук. Подыми меня над землею, подыми меня у светлый обшар, подыми меня.
Белорусский журналист Алексей Знаткевич в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэдса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.